Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Подождите, подождите, не переключайтесь. Вы не ошиблись с подкастом. Вы, честное слово, слушаете подкаст «За бортом». Меня по-прежнему зовут Павел Стрижевский. Я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. Всем привет, дорогие друзья! Весь мир вчера праздновал День влюбленных, и поэтому я тут распелся. Как в душе не петь такой момент? Жаль, что не умею, но если бы умел, мы бы провели весь этот эпизод в стиле мюзикла, но тут уж кому что дано. Поэтому дальше я уже речитативом скажу, что этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига Ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Я очень рад, что сегодня на другом конце моего воображаемого провода со мной снова мой постоянный соведущий, независимый старший редактор NHL.com.ru Сергей Демидов. Влюбленный в жизнь, влюбленный в приближающуюся весну, влюбленный в приближающуюся плей-офф Кубка Стэнли, я уверен. Во что ты еще влюблен, старший редактор?
В твой талант я влюблен. Браво, аплодирую тебе за прекрасное исполнение, музыку. Я знал, что ты человек музыкальный, но что ты еще и такое можешь, не представлял.
Ой, да я тебя умоляю, я бы с удовольствием пропел весь оставшийся эпизод, но вот с голосом, конечно, не удружила мне природа, голоса, увы, нема. Так, ты хотя бы вообще узнал, что это за песня-то, друг мой?
Ой, честно говоря, нет, не знаю, что это за песня.
Ну вот и сказывается наша разрыв поколения, что называется. Я к сожалению... Нет, наверное, к счастью, все-таки я тоже слишком молод, чтобы это слышать исполнение своими ушами, но это песня 1934 года, ее пел когда-то Леонид Утесов, представляешь себе, какие вещи в голову приходят, мою старческую. Ну хорошо, да, этот эпизод, естественно, инспирирован вчерашним Днем Святого Валентина, поскольку мы с Демидовым люди семейные, в хоккеистов особенно не влюбляемся, но... Бывает так, что влюбляемся в их игру. И сегодня, мне кажется, довольно хороший повод есть поговорить о том, в чью игру мы влюблены достаточно, чтобы присудить этим людям индивидуальные призы. В общем-то, сыграно больше половины сезона. Многие команды провели по 45 матчей, некоторые по 50. И уже многое начинает вырисовываться на этом фронте. Так что давай прямо и занырнем. Давай попробуем представить и, так сказать, представим наших фаворитов на основные все призы. Мы не будем обсуждать их все, потому что их все-таки довольно много, и за некоторые из них голосуют игроки, но мы можем представить такие самые престижные основные главные трофеи, которые в этом сезоне будут вручены.
Давай начнем,
наверное, с приза главному бомбардиру, Арт-Росс Трофи. Давай ты начни, что ли. Кто тебе кажется его возьмет?
Ну, ты хитрый, ты перед выпуском, ты мне свой выбор уже сообщил, поэтому...
Хорошо, давай я начну.
Давай, Господи, ты начнешь, да, я буду вторым номером выступать.
А ты будешь... Хорошо, поехали. Ну, и слушайте, я тут не буду мудрствовать лукаво, я назову Коннора МакДэвида, который сейчас, он хоть и не лидер в этой категории, там сейчас лидирует Леон Драйзайтль, но он всего на очко позади, а самое главное, что... У этого человека уже есть огромный опыт в выигрыше этого приза. Он трехкратный обладатель. Выигрывал его в 17-м, 18-м, в 21-м году. Уже кучу раз набирал больше 100 очков. Вот. И идет, самое главное, что он сейчас идет в группе лидеров, несмотря на такой довольно затяжной спад, который Эдмонтон пережил. Причем спад был как и личный для него самого, и командный тоже, В общем, ему, безусловно, есть куда прибавлять. Я верю, что он это сделает вот за оставшиеся 35 матчей сезона, сколько их осталось им сыграть. Так что, да, думаю, что вот по очкам его вряд ли кто-то догонит. Ты что скажешь?
Ну, вот у тебя очень простой выбор, конечно. Я решил, чтобы не повторяться, назвать Джонатана Юбердо из Флориды. Достаточно необычный кандидат. Едва ли перед началом сезона кто-то мог представить, что он к данному моменту будет идти среди лидеров. На момент нашего разговора у него столько же очков, сколько у Макдэвида. На одно очко меньше, чем у Драйзайтля. Ну, 28 лет нападающему Флориды, третий номер драфта 2011 года. Четвертый сезон подряд набирает больше очка за игру. Вообще его игра мне импонирует, как и в целом игра Флориды. Его личный рекорд 92 очка в полном сезоне 17-18. Сейчас он наверняка будет превзойден. И мне кажется, этот приз был бы полезен не только для, ну, естественно, для него самого, но и в целом для лиги. Потому что такая красивая история, человек, на которого никто не ставил, может обойти таких зубров, как Макдэвид, Драйзайтль. Едва ли кто-то представлял перед началом сезона, что нападающие Эдмонтона могут не быть первыми.
Да, согласен, это было бы здорово для хоккея в частности. И знаешь, ничто, как говорится, не мешает, потому что в отличие от большинства других призов, этот приз абсолютно объективен. Вот кто больше очков наберет, тот его и получит. Тут это не зависит ни от какого жюри голосовальщиков, и это будет такая чистая гонка, за которой, конечно, да, интересно будет посмотреть. И мне почему-то, я, знаешь, если бы меня спросили, попросили угадать, кого ты назовешь, мне почему-то, я думал, что ты пойдешь с Назимом Кадри.
А был такой вариант, да, я был, знаешь, я тоже об этом думал, и у Кадри тоже есть свои козыри в этом плане, он чуть-чуть поменьше сыгранных матчей, и Колорадо прет вообще как сумасшедший, так что, ну там вообще такая группа интересная, еще Овечкин, Джонни Гудро, Кирилл Капризов не так далеко, в общем, это, наверное, одна из самых интригующих гонок второй половины сезона.
Да, надо сказать, гонка очень плотная. Вот сейчас я смотрю как раз на эту таблицу. Значит, первые 9 человек все идут с разрывом не более 10 очков. Вот от первого Леона Драйзайтля до 9-го Микко Рантанена всего разделяет 10 очков. Причем у многих, вот, которые там Остен Мэтьюс, Кирилл Капризов и Микко Рантанен, у них несколько матчей в запасе. Так что это может еще все уплотниться. И вполне может, да, до последнего дня. Ну хорошо, с Артросом понятно. Давай метнемся, что ли, к Марису Ришару, к призу лучшего снайпера. Ты снова хочешь, чтобы я первый?
Ну, давай ради разнообразия я начну.
Давай.
Здесь я ставлю на Остена Мэтьюза из Торонто. Думаю, что он во второй раз подряд выиграет титул лучшего снайпера. На данный момент он всего на один гол отстает от Криса Крайдера и Леона Драйзайтля. Хотя провел на 3-4 матча меньше. У Мэтьюза очень было непростое начало сезона. Он очки он набирал, но забивал не очень часто. В первых 17 играх у него было всего 7 шайб. Но в следующих 26 он отличился 25 раз. И сейчас Торонто идет действительно по очень хорошему графику. Ну, и я думаю, что если Мэтьюс будет сохранять такой график, то своих конкурентов он обойдет, да еще и, может быть, финиширует с отрывом.
Да, трудно против него ставить, тем более тоже не в первый раз уже парень за этим идет, он знает, как это делается, но, тем не менее, мой фаворит Леон Драйзайтль просто по той причине, что он столько раз стоял на пороге и никак его не выиграет. Он уже забивал 50 голов в своей карьере в сезоне там, 2018-19, забивал 43 в недоигранном сезоне 2019-20 там, за 71 матч. И сейчас, наконец, лидирует в этой гонке, у него 33 гола, как и у Крайдера, да, кажется?
Mm-hmm. Yeah.
Да. Лидирует в этой гонке, идет по графику на 59 шайб, что, конечно, было бы очень впечатляюще. К такому он даже и близко не подходил. Вот, и главное, мне кажется, что и он сам, и Ойлерс выбрались наконец из своего кризиса, который вот у них приключился в середине сезона, из-за которого они даже выпали из зоны плей-офф там на время. И выбрались из него, да. Думаю, что дальше он будет забивать в своем таком нормальном, уже привычном для него темпе, он забивает больше, чем, по-моему, по 0,7 гола за матч. Конечно, сумасшедшая скорость.
Ну, а давай справедливости ради отметим, конечно, Крайдера. От него тоже мало кто ожидал такой снайперской активности.
Ну да, он-то главная Синдерелла, вообще Золушка в этой всей гонке. Просто даже никто бы не предположил, что он может быть в самой ее гуще после экватора сезона.
Да, у человека 17 голов в большинстве, на 3 больше, чем у Драйзайтля. И учитывая то, как здорово, ну понятно, что это взаимосвязанные вещи, очень здорово работает большинство рейнджерс, поэтому все шансы у Крайда разбивать и дальше есть.
Да, очень впечатляюще. Ну и вот поэтому, собственно, назвали тройку лидеров. У Крайдера с Драйзайтлем по 33, у Остина Мэтьюса 32 гола, когда во вторник, когда мы это записываем. Ну и дальше идут Овечкин с 29, Алекс Дебринкат с 28, и дальше еще целая группа людей, у которых от 24 до 26 голов. Всего 14 человек. Так что там тоже все еще может вполне уплотниться, особенно если кто-то поднажмет, там есть кому поднажать. Вот Филипп Форсберг, например, может поднажать. У него 24 гола в 35 матчах. Тоже потрясающий сезон проводит парень. Так, ну хорошо, со снайперами тоже вроде бы понятно, в кого мы там влюблены. Переходим, наверное, к такому самому престижному, главному трофею регулярного чемпионата. Это Hart Trophy. Uh-huh. Это фактически MVP сезона. И это уже такая более субъективная вещь. Тут уже одними очками, голами не возьмешь. Тут надо убедить, да? Надо убедить в том, что именно ты самый ценный игрок сезона. И тут, наверное, я, честно говоря, я затрудняюсь, кого еще можно ткнуть пальцем более уверенно, чем в Александра Овечкина. Человек 36,5 лет, он абсолютно тащит Вашингтон Кэпиталс на себе, подписав свой вот этот 5-летний контракт. Ни о каком расслабоне даже вообще речи не идет. Он проводит сумасшедший сезон. Тут, хоть у него сейчас и спад, он, по-моему, уже в 5 матчах последних не забивал.
А в 6.
Но все равно... В 48 матчах 60 очков, 28 голов, он играет почти по 22 минуты за матч. И вот так вот, оглядываясь по всей лиге, честно говоря, затрудняюсь назвать игрока, который бы для своей команды значил больше, чем Овечкин значит для Capitals.
Ну, ты знаешь, я, пожалуй, в данном случае с тобой соглашусь. Но также я пытался понять, а кто еще может претендовать на Hart Trophy. Ну, понятно, что есть... эти уверенные кандидаты в лице Макдэвида, Драйзайтля, всех, о ком мы говорили чуть раньше. Но, ты знаешь, я думаю, что конкуренцию Овечкину может составить такой человек, как Кирилл Капризов. По уровню влияния на игру команды он вполне себе сравним с Овечкиным. У Кирилла,
пожалуй,
57 очков в 43 матчах. При этом вы помните, что начало сезона у него вышло немного скомканным. Слушайте, Капризов не провел в НХЛ из 100 матчей. Сейчас у него 98. Но уже сейчас сложно представить себе Миннесоту без его шикарной игры. И как быстро Миннесота превратилась в одного из настоящих претендентов на Кубок Стэнли. Поэтому...
Да, я думаю, что именно поэтому этот аргумент в пользу Капризова работает. Потому что для того, чтобы человек мог претендовать на Харт, должна выступить успешно его и команда тоже.
Знаешь, да, если... самый ценный игрок для своей команды. Убери этого человека, и что останется от этой команды? Убери Капризова, что останется от Миннесоты? Поэтому я думаю, что Кирилл, наверное, не выиграет, да, но свои голоса он получит.
Вероятно, да. Вот именно поэтому, знаешь, мне кажется, как раз кандидатуры Драйсайтля с Макдэвидом в этом сезоне не так хороши на этот приз, как Овечкин или Капризов, потому что их команда выступает не так уж здорово. Нет, конечно, если сейчас все это развернется на 180 градусов и Эдмонтон выиграет дивизион, то, наверное, их будут рассматривать серьезно. Но если они там закончат, я не знаю, на 8-й позиции, еле-еле вползут в плей-офф или вообще-то они падут, естественно, не может быть речи.
Да, но в данном случае они друг у друга немножко отбирают эти голоса.
Да, пожалуй. Но не может быть речи о том, чтобы этот титул достался игроку из неуспешной команды.
Безусловно.
Там, я не знаю, даже кого взять там условно. Брейди Ткачук, при всем к нему уважении, вряд ли получит Hart Trophy, потому что, ну, из-за того, где Оттава находится.
Да, именно так.
Да. Так, хорошо. Норрис Трофи, дружище. Приз лучшему защитнику. Давай ты начни, если не против.
Начинай ты, потому что у меня будет такой же выбор, как у тебя.
Вот зарядиска. Ну, слушайте, тоже не открою здесь Америки. Мой фаворит – это Кейл Макар. И вот почему, собственно. Вот мы смотрим на список сейчас лучших защитников этого сезона. Там сейчас несколько человек набирают больше, чем по очку за матч. Это мы, естественно, говорим о таких... Ну и атакующие защитники, и универсалы в целом. Это Виктор Хедман, Роман Йоси, Адам Фокс и Кейл Макар. Так вот, предыдущие трое, кого я назвал, они уже выигрывали Норрис Трофи. И в последние годы, мне кажется, НХЛ старается... Выборщики стараются, когда возможно, не повторяться с лауреатом. То есть человеку, который уже выигрывал этот приз, ему нужно быть на голову выше всех, чтобы выиграть его снова. И это с каждым следующим разом будет ему все труднее и труднее, потому что людям нравится какая-то вариативность, им нравятся новые лица, новые имена. И вот Кейл Макар, это его не надо за уши притягивать. Это абсолютно готовый кандидат на Норрис Трофи. Я считаю, фаворит этого приза. 46 очков в 42 матчах. Сумасшедшая совершенно полезность плюс 31 в этих 42 матчах. Самая сильная среди всех защитников средняя результативность по 1.10 очка за матч. Практически парень не нарушает правила. У него всего 8 минут штраф. То есть все, что он делает, это исключительно корректно, на потрясающей скорости, с потрясающим видением площадки. Иногда, знаешь, вот понятно, что и у Хедмана, и у Йоси там можно найти красивые, и у Адама Фокса красивые, интересные хайлайты, но вот хайлайтов таких доцуковских практически, которые бывают у Макара, у них все-таки я не припоминаю. Макар – это нечто отдельное в плане креативности своей, в плане умения что-то придумать на пятачке. Ну и, конечно, катается парень совершенно потрясающе. Я помню, когда вот совсем недавно номер Сергея Зубова выводили из обращения в Далласе. Я много с кем для этого разговаривал, в частности, с его бывшим тренером Кеном Хичкоком. Так вот, он сравнил Зубова с Кейлом Макаром. Я спросил, кто в нынешнем НХЛ ему напоминает Зубова. И он сразу без раздумий назвал его. Ну, я бы сказал, что все-таки при всем уважении к Зубову Макар посильнее будет. Я думаю, что это просто лучший защитник своего поколения, который выиграет еще не один Норрис, но первый выиграет в этом году.
Ну, ты просто мне нечего добавить. Ты абсолютно все сказал, что я подготовил. Давайте обратим еще раз внимание на, конечно, на катание Макара. Давно не было игроков с таким катанием. И если мы говорим о российских защитниках, то именно вот этого компонента им не хватает, чтобы выходить на новый уровень. То, если нас смотрят, слушают юные хоккеисты, катайтесь как Макар. И тогда у вас все будет отлично. Хотя над этим, конечно, надо очень много работать. И как пример того, что он делает на льду, обязательно надо посмотреть его гол от 4 января в овертайме матча с Чикаго.
Это им не надо посмотреть, потому что я так навскидку не помню, что это за гол.
Ну, там очень круто ушел к борту, развернулся одним движением и пошел к, собственно, к воротам и в ближний угол провел Флери. Это было, конечно, очень круто.
Ладно, да, посмотрю, это интересно. Ну что ж, хорошо, вот мы со старшим редактором, совершенно не сговариваясь, проголосовали за одного и того же человека, потому что, видимо, слишком очевидная кандидатура. Везина трофи, дружище, приз лучшему вратарю. Что, опять мне начинать?
Ну, давай уж я начну. Раз
ну, ты... давай уж, действительно.
Мой голос уходит Игорю Шестеркину, вратарю Рейнджерс. Вместе с Фредериком Андерсоном из Каролины Шестеркин делит первое место в лиге по такому показателю, как число голов, недопущенных выше ожидаемых. У обоих по 25. Следом идет Сергей Бобровский, а все остальные далеко-далеко позади. Конечно, Андерсон хорош, Бобровский хорош, хотя Бобровский пропускает несколько больше конкурентов. Безусловно, среди фаворитов будет Андрей Василевский. Но, знаешь, в игре Шестеркина присутствует такой драматический эффект, который добавляет его игре вот такого флера, зрелищности. Сколько уже раз Madison Square Garden в этом сезоне скандировал имя Игоря? Просто не счесть. Учитывая, что это большая сцена, учитывая, что Ты не помнишь, кто за Везину голосует?
Знаешь, не помню.
Ну, в общем, не суть. Либо журналисты, либо ген-менеджеры. И в любом случае эти его выступления, они видны. Ну и мне кажется, что если мы говорим о влиянии вратаря на игру команды, то среди лидеров вратарей по статистике Василевский, Андерсон, кто еще? Бобровский, да? Роль Шестеркина в успехах Рейнджерса наиболее велика.
Да, и вот пока ты говорил, я специально посмотрел все-таки, кто голосует, чтобы не оставлять наших слушателей висящими в воздухе, кто голосует за Везина трофей. Да, ты совершенно прав. Все генеральные менеджеры НХЛ, причем каждый из них должен назвать топ-тройку свою. Mm-hmm. И голоса распределяются по системе 5-3-1. То есть 5 mm-hmm. очков за первое место, 3 за второе, 1 за третье. Вот так определяется победитель Везины. Хорошая, я считаю, да, вполне резонная презентация Шестеркина. Но я все-таки отдам голос за Фредерика Андерсона. И тут отчасти будет логика похожая на то, что о чем я говорил в случае с Норрисом. Андрей Василевский, который, уверен, снова будет среди финалистов Везины трофи, уже его выигрывал. И ему нужно, и он может выиграть снова, не поймите неправильно, безусловно, может. Но ему нужно показать что-то, быть намного сильнее остальных, иными словами. Если он будет примерно на одном уровне с тем же Шестеркиным или Андерсоном, то я думаю, что ген-менеджер проголосует за того, кто еще не побеждал. И вот мне кажется, что Фредди Андерсон в этом году больше других это заслуживает, потому что просто через какой он путь прошел. Ему уже 32 года, он фактически был списан со счетов в Торонто, достаточно много лет там провел, и как раз попал туда вроде бы на вот период начавшегося взлета, когда туда пришли Остен Мэтьюс, Митч Марнер, Уильям Ниландер и так далее. Но вот эти вот постоянные их неудачи в плей-офф, эти вылеты в первых раундах, они немножко подорвали, мне кажется, веру в Торонто в него. И как-то на него махнули рукой. И, видимо, решили, что это не тот мессия, который доведет их до земли обетованной. И вот, оказавшись в Каролине, он, по-видимому, попал в свою команду, или, по крайней мере, хочется в это верить. Он сейчас делит лидерство в НХЛ по количеству побед. Имеет лучший среди всех, как это называют, goals against average. Это у нас что такое? Коэффициент надежности по-русски. Вот, да, 2.04.
Среднее число пропущено.
Прекрасный совершенно, 90... Да, да, да. Прекрасный совершенно процент отраженных бросков, 92,9. Ну и понятно, что ему очень жаркая борьба предстоит и с Василевским, и с Шестеркиным, еще там Тристан Джари в Питтсбурге проводит прекрасный сезон, тоже, кстати, может оказаться в числе финалистов. Но вот верю, что Андерсону как ветерану при прочих равных отдадут Везину в этом году. Хорошо. А дальше у нас тоже интересная штука под названием Calder Trophy, приз лучшему новичку, действующий обладатель которого Кирилл Капризов. В этом году, естественно, выиграть его не может, потому что он уже не новичок. Но есть другие интересные новички. Давай я, что ли, Давай. Начну и да, назову своего фаворита, которого, собственно, не меняю с еще предсезонных своих прогнозов. Мы их публиковали перед стартом регулярного чемпионата на NHL.com.ru. И я еще тогда назвал Тревора Зеграса из Anaheim Ducks, и совершенно 4 месяца спустя не вижу причин менять того, что я тогда написал, потому что я даже, наверное, больше, еще сильнее уверился в своем выборе, потому что он оказался фантастическим совершенно шоуменом и технарем, и, главное, парнем с очень яркой харизмой, которого хочется поддержать в этом. Знаешь, в хоккее такая субкультура уже выработалась, такой командный вид спорта, нельзя ставить себя выше команды, нельзя выпячивать свою какую-то индивидуальность. Вот Зеграс в гробу видал эти постулаты, он не стесняется свою индивидуальность выпячивать и делает это, кстати, очень, очень здорово и очень уместно. И совершенно не случайно, я аплодирую НХЛ за то, что они его пригласили на матч звезд, при том, что он не отобрался быть участником матча звезд, его пригласили специально для участия вот в этом одном конкурсе на креативное исполнение буллита. И, конечно, я считаю, что он должен был его выигрывать с тем, что он там показал. сидя, честно говоря, вот на верхотуре T-Mobile арены и смотря на этот трюк сверху, невозможно было разглядеть, что он там реально сделал, не знаю, со 150 метров. Вот. Но потом, глядя на это на повторах, ну, ребята, ну, это же немыслимо. Ну, вы даже развяжите ему глаза. Не ему, а вообще любому человеку. Этого никто повторить не сможет. Это просто совершенно цирковые навыки. В общем, парня, я считаю, надо поддержать. Он и своей игрой вполне оправдывает эту номинацию, я считаю. Он набирает много очков, он реальный лидер своего Анахайма Дакс. Анахайм Дакс. Уже в первый сезон. Но главное, что главная роль, которую он сейчас, мне кажется, играет в НХЛ, он помогает продавать НХЛ свой продукт. Он двигает хоккей в массу, он делает его более персонализированным. Глядя на хоккей в исполнении Зегерса, ты видишь, что все-таки в него играют люди. Да, не роботы, не люди, которые не какие-то там люди, которые исполняют некую функцию, а играют индивидуальности яркие. Вот Зегерс – это яркая индивидуальность. Я надеюсь, что хоккейная общественность это оценит.
Слушай, я с тобой соглашусь. Я перед сезоном тоже ставил на него. Хотя при этом особенно не видел в прошлом сезоне его игры. Ну, только так, с небольшими моментами. Просто полагал, что в отсутствии большого времени у Райана Гесслофа и его проблем со здоровьем, у него будет хороший шанс в Анахайме. А теперь я с уверенностью могу сказать, что, в общем-то, выбор был не напрасным. И, может быть, ты видел в Лас-Вегасе, он не только же участвовал в конкурсе на красивое исполнение буллита, он еще исполнял роль шофера. И он водил лимузин и подбирал игроков, которые приезжали в Лас-Вегас на лимузине и показывал им город. Тоже совершенно очаровательный ролик, показывающий, какой харизмой обладает этот парень, который не стал стесняться этой своей роли, да, и понимал, что он участвует в шоу, и делал это очень органично. Так что согласен, тоже он мне очень импонирует, хочется его поддержать. Хотя конкуренция у него будет серьезная, потому что два игрока Детройта, нападающий Лукас Реймонд, защитник Морец Зайдер, делают очень серьезную заявку на этот приз. На данный момент они его опережают по результативности, и, в принципе, если награда достанется кому-то из них, это тоже будет вполне справедливо.
Наверное, да. Но, знаешь, мне кажется, что тому же Реймонду придется очень сильно опередить Зегерса по очкам, чтобы не оставить никаких вообще возможностей голосовать за кого-то другого. Потому что, мне кажется, Зегерс просто настолько влюбил в себя. Я хочу верить, что Зегерс настолько влюбил в себя будущее жюри, что трудно его будет прокатить мимо этого. Ну, естественно, сказать, какие вообще он за первые свои полгода, какие он хайлайты уже нам поналепил. Вот этот и лакросс-гол, и этот сумасшедший лакросс-пас через ворота на Сони Милан. Это же все уже просто, знаешь, вошло в аналы НХЛ. Этот парень играет только вот свои первые 45-50 матчей в лиге. Сколько он еще всего сделает.
Да, здорово.
Ну что ж, хорошо, с новичком понятно. Переходим к Селке Трофи. Это у нас приз лучшему оборонительному форварду НХЛ. И тут, ну если не против, начни ты.
Хорошо. Конечно, фаворитом снова в очередной год здесь будет Патрис Бержерон, нападающий Бостона, который не снижает оборотов, чей показатель соотношения бросков в момент нахождения на льду лучше в НХЛ с отрывом. Он составляет почти 65%. То есть, когда Бержерон находится на льду при игре 5 на 5, Бостон контролирует 65% бросков. Просто невероятно. И Александр Барков, выигравший в прошлом сезоне, кажется, да, Барков выиграл?
Да, действующий обладатель Селки.
Селки Трофи, он ни в коем случае не снижает оборотов. Его Флорида один из лидеров лиги. Ну, здесь, конечно, будет очень серьезная борьба. Но, опять, чтобы не быть капитаном очевидность, я назову Валерия Нечушкина, нападающего Колорадо, который, кстати, в прошлом году получил 7 очков в голосовании за Селки Трофи.
И занял, да, я обратил на это внимание.
Занял 19 место. Так что не просто так. Не один я вижу потенциал Валерия. А в прошлом сезоне он и близко не играл так, как он играет в этом сезоне. Поэтому я думаю, что он совершенно точно получит очков больше. И ну, не удивлюсь, если он закончит ну, в пятерке хотя бы. А вдруг и войдет и в тройку. По тому же показателю SAT, который еще называют Corsi, он занимает 6-е место в лиге, между прочим, с 60%. Играет в одном из в команде лидере Колорадо. Имеет 25 очков в 30 матчах. Полезность плюс 19. Его вторая тройка с Андре Бураковски и Назимом Кадри. Совершенно не просто так Кадри входит в группу лидеров лиги по результативности. И роль Нечушкина в этом очень, очень велика. Валерий, за него хочется порадоваться, потому что у него были совершенно чудовищные годы в Далласе. И та самая ужасная серия безголевая. Ну и сейчас просто он обрел такую уверенность, что вспоминает о ней как о страшном сне, конечно. И,
да,
в общем, обратите внимание на Нечушкина. Он играет очень здорово и набирает много очков, в том числе в меньшинстве. И, ну, мне кажется, это такая... У него есть фундамент для получения голосов в Селки Трофи.
Получение даже большего, да, количество голосов. Он, да, как ты сказал, на 19-м месте закончил в прошлом сезоне. В этом сезоне вполне может быть в топ-десятке. Да, а в прошлом году, кстати, вот я сейчас смотрю как раз на эту таблицу, Барков выиграл, конечно, с подавляющим преимуществом. Он получил 62 первых места, при том, что следующий за ним Патрис Бержерон получил только 15 первых мест. Mm-hmm. То есть, ну, настолько был очевидный вот Барков кандидат для предыдущего сезона, что, мне кажется, несколько уменьшает его шансы в этом году. Я все понимаю про Бержерона, но он уже выиграл 4-жды. Но если он будет совсем на голову впереди всех, ну, конечно, дадут и 5-й, безусловно. Но если нет, наверное, посмотрят, а кто еще есть. И вот как раз мой фаворит – это человек из категории «А кто еще есть?», потому что вы наверняка полчаса вам дам угадать, вы не угадали, не угадаете, кого я имею в виду. А имею я в виду Себастьяна Ахо из Каролины. И я прекрасно понимаю, насколько это неожиданный выбор, потому что, в общем-то, раньше он не особенно рассматривался в числе лучших оборонительных форвардов НХЛ. Вот в прошлом сезоне он получил всего, по-моему, 2 балла в зачет Селки Трофи. Да, 2 пятых места. 25-е место всего.
Меньше, чем Нечушкин.
Да, меньше, чем Нечушкин. Совершенно справедливо. Но почему, собственно, я думаю, что у него появляются реальные шансы в этом сезоне? Ну, по крайней мере, я думаю, что финиширует в тройке. Это на сегодняшний день, безусловно, лучший форвард, лучшей оборонительной команды этого чемпионата. Каролина пропускает меньше всех. А Себастьян Ахо – лучший нападающий этой команды, которая пропускает меньше всех. Кроме того, он играет, выходит на лед во всех ситуациях, в большинстве, в равных составах и в меньшинстве. Причем в меньшинстве он... Будете смотреть матч Каролины, просто вот последите за тем, как он играет в меньшинстве. Супер агрессивно, он постоянно угрожает чужим воротам. Он еще не забивал в этом году голов в меньшинстве, но он отдал 2 передачи голевых под голы партнеров в меньшинстве. И, в общем, неудивительно, что у Каролины и меньшинство тоже одно из сильнейших в лиге, во многом благодаря ему. Ну и, конечно, вот он только что был на матче всех звезд, более очевидного кандидата от Каролины там даже придумать трудно. Ну, естественно, вот вместе с Фредериком Андерсоном они поехали, представляли там Каролину. В общем, мне кажется, в качестве именно оборонительного форварда, такого элитного оборонительного форварда, который умеет играть во всех ситуациях, проводит по 20 минут на площадке, Ахо – это вот тот человек, который в этом сезоне себя немножко в новом качестве открыл. Так, хорошо, нам уже не так много. Нам всего парочку призов осталось обсудить. Еще один довольно субъективный приз под названием «Леди Бинг Трофи» вручается самому главному джентльмену НХЛ. Его много раз, напомню, выиграл Павел Дацук из россиян. И, ну что, мне начать?
Да, давай ты.
Ну, хорошо. И тут снова, наверное, вас удивлю, потому что раньше мы об этом человеке никогда не говорили в контексте джентльменской именно игры, какой угодно другой. Но мой фаворит этого сезона – это снова Александр Овечкин. Совершенно как-то не слышно в СМИ, естественно, все говорят про его голы, про его очки, про его гонку за Яромиром Ягром, а дальше, естественно, Уэйном Грецки, но никто не говорит о том, что у него в 48 матчах сыгранных 6 минут штрафа. 6. 3 малых штрафа человек заработал в 48 играх. Для него норма за сезон – это где-то 50-55, в некоторых было за 60 минут штрафа в более там ранних сезонах его карьеры. Но это, в общем-то, один из главных критериев определения, кто, собственно, достоин Леди Бинг Трофи. Выборщики смотрят на, во-первых, естественно, это должен быть игрок чрезвычайно продуктивный и полезный для своей команды, то есть нельзя там взять человека из четвертого звена, который выходит на 7 минут, не заработал ни одного штрафа и присудить ему этот приз. Естественно, это должен быть игрок звездного калибра. Ну и вот обычно мы привыкли смотреть там, на Остена Мэтьюза, который очень корректно играет, привыкли смотреть на Джонни Гудро, который тоже крайне мало штрафа зарабатывает. И вот поразительно совершенно, насколько дисциплинированно в этом сезоне Овечкин играет. И не только забивает кучу голов, но вернул еще, так сказать, в свой репертуар огромное количество голевых передач. Он в первый раз за много лет, у него передач больше, чем голов в этом сезоне, вдобавок ко всему. И при этом все исключительно в пределах правил. Знаешь, назвать его игру корректной, это, наверное, немножко не тот эпитет, потому что он все равно играет очень такой в силовой хоккей, он часто врезается, он кучу силовых приемов проводит, но не хватает удалений за это.
Да, интересный выбор. Я никогда не задумывался о том, что Овечкин может на него претендовать. Мой выбор – нападающий Виннипега Кайл Коннор, который проводит не только очень результативный сезон, у него 50 очков в 46 матчах, но играет крайне дипломатично. Среди первых 100 лучших бомбардиров текущего сезона меньше штрафа, а у него всего 2 минуты штрафа, то есть одно удаление в 46 играх. Среди первых 100 лучших бомбардиров меньше только у нападающего Питтсбурга Эвана Родригеса, который ни разу еще не побывал на скамейке штрафников. Вот, но вряд ли он будет рассматриваться на этот приз, а Коннор вполне себе тот человек, который входит в группу лидеров. Он находится у нас, по-моему, где-то, ну, в общем, среди первых бомбардиров, поэтому я думаю, он вполне себе может быть кандидатом на этот приз. А, вот 14-е место он занимает, делит его с Джейком Гюнселем и Мэттью Ткачуком. Вот. И, да, и возможно, какие-то голоса еще получит Райан Урайли, у которого тоже 2 минуты штрафа, но он несколько за сотни бомбардиров. Но я думаю, что у Коннора пока лучший шанс.
Судя по штрафу, да. Но ему, наверное, все-таки надо немножко прибавить с его бомбардирскими показателями, потому что все-таки мне кажется, что, ну, как правило, стараются выбирать человека где-то максимально близко к первой десятке бомбардиров, если такой вообще есть, ну, среди них достойный. Да? И наверняка будут снова рассматривать привычных людей, там Остен Мэтьюз, у которого всего 10 минут штрафа пока что, Джонни Гудро, у которого 10 тоже минут. Угу. Наверное, можно Панарина смотреть 14 минут, но 14 – это уже вот пограничная.
Многовато, мне кажется, с 14.
Да, чуть-чуть многовато. Даже как показатель всего сезона. Как правило, находится человек, у которого буквально там, ну вот, на пальцах одной руки можно пересчитать количество малых штрафов за весь полный сезон. У Панарина все-таки уже 7 штук. Угу. Да, но Кайл Коннор хороший кандидат, пожалуй. Хорошо, и последний наш приз в кандидатов, которого мы, прям скажем, влюблены. Давай ты, наверное, начни с Джек Адамс Аворд, приз лучшему тренеру, главному тренеру.
Да, мой голос уходит Майку Салливану, главному тренеру Питтсбурга. Помнишь, перед началом сезона, делая прогнозы, многие из нас считали, что в этом году Питтсбург не попадет в плей-офф. Будет одно.
Да, я был один из них.
Да, я тоже был одним из них. Нам казалось, что время этой команды закончилось. И рассуждая так, у нас были на то свои причины. Напомним, что Пингвинс начинали сезон и без Сидни Кросби, и без Евгения Малкина. На какое-то время лишались и Джейка Гюнцеля, и Криса Летанга. Что же мы видим, если мы посмотрим на таблицу прямо сейчас? Питтсбург занимает первое место в столичном дивизионе, опережая и Каролину, и Рейнджерс, и Вашингтон. Понятно, что у Каролины чуть больше процент набранных очков из-за того, что они провели меньше матчей. Но я думаю, что Салливан вполне заслуживает этой награды за то, что ему удалось сделать с Питтсбургом, который стал от неприятностей только сильнее.
Хороший кандидат, да. Ну и мой кандидат будет, наверное, снова сюрпризом для некоторых. Я назову Эндрю Брюнетта из Флориды. Тренер-новичок, который, в общем-то, сам не ожидал, что он будет главным тренером, когда сезон начинался. Я думаю, что даже предположить не мог, что так повернется его судьба. Принял команду в абсолютно абсурдной ситуации, когда, если помните, Джоэлу Кенвиллу пришлось подавать в отставку на самом начале сезона, причем команда в этот момент шла вообще без потерянных очков. Флорида выиграла 7 подряд со старта чемпионата, и в этот момент разразился весь этот скандал 11-летней давности из Чикаго, так сказать, который был, в общем-то, замолчен при таком, ну, молчаливом участии Кенвилла, и, конечно, очень была неприятная и для него, и для всех ситуаций. Ему, безусловно, следовало уйти, что он и сделал. Но вот Эндрю Брюнетт, принявший команду в такой, ну, прямо скажем, нетривиальной ситуации, да, не только кашу не испортила, а очень даже сделал ее вкуснее. Потому что Флорида Пентерс играют, наверное, сейчас самый зрелищный, точно самый результативный хоккей в НХЛ. Они просто забивают больше всех в среднем по 4.09 гола за матч. Даже больше, чем Колорадо, который тоже забивает больше 4 голов. Слушайте, вы, наверное, если вы видели хоть один матч, это такой хоккей немножко у них по бразильской системе, да, вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим. Ребята реально претендуют на президентский кубок, на их игру всегда интересно смотреть, это каждый раз какой-то просто огонь. Они стреляют по чужим воротам, как с пулемета, больше всех наносят бросков за матч. У меня сегодня вообще трудно с дикцией говорить, это случилось. Почти по 37 бросков за матч наносят. И, в общем, знаешь, вот стоя рядом даже с Родом Бриндамором в Лас-Вегасе во время матча звезд, где он на медиа-дне его там допрашивали по поводу турнирной ситуации, по поводу вообще ситуации в Восточной конференции, он прямым текстом сказал, что, на мой взгляд, Флорида – это такой, он использовал слово «juggernaut», главный монстр Востока, с его точки зрения, это Флорида. Сказал главный тренер Каролины, у которого тоже, в общем-то, довольно монструозная команда. Вот именно ее даже, не Тампу, не Питтсбург, не Вашингтон, как ни странно, он считает таким своим главным, наверное, главной опасностью на пути к финалу Кубка Стэнли, Флориду. Вот. И кажется мне, что ее главный тренер-новичок Эндрю Брюнетт вполне заслуживает рассмотрения на этот приз.
Возможно. Вот. Основная борьба, конечно, развернется между Салливаном и Бриндамором, если уж быть до конца объективным.
Наверное, да. Просто, опять же, Бриндамор действующий. Он действующий обладатель этого приза. И я думаю, что ему придется что-то сверхъестественное сделать, чтобы повторить, чтобы удержать титул. Знаешь, это же тоже приз довольно субъективный, за него люди голосуют и чаще стараются голосовать не за того, кто выиграл в прошлом году. Хотя в прошлом году он выиграл абсолютно по делу. Там уже действительно было бы несправедливо, если бы Бриндамора прокатили с этим призом. Ну хорошо, вот в кого мы со старшим редактором влюблены в хоккейном хорошем смысле, кого мы считаем претендентами, главными фаворитами индивидуальных призов. Знаешь, еще бы мне, перед тем, как мы, собственно, попрощаемся, на сегодня хотелось бы быстро пробежаться по нашим фаворитам в дивизионах, просто посмотреть вообще, что у нас там происходит в турнирной таблице, потому что уже осталось чуть больше трети регулярного чемпионата до начала плей-офф, уже многое чего стало понятно. Давай спрогнозируем, кто в каждом дивизионе вообще победит и какие будут восьмерки кубковые. Давай начнем со столичного дивизиона. Со столичного.
Давай, ты начинаешь, я продолжаю во всех дивизионах.
Да, годится. Тут мой фаворит снова, я уже упорно долго на этом настаиваю, мой фаворит Каролина. Это их сейчас четвертый сезон с нынешним главным тренером, с Бриндамором, о котором мы только что говорили. И вот только, мне кажется, сейчас они, наконец, дозревают до статуса настоящих фаворитов Кубка Стэнли. Они, кстати, хочу заметить, они ни разу не проигрывали в первом раунде за последние 3 года, вот те, что они с Бендамором работают. До этого-то они вообще 9 лет подряд в плей-офф не были. А вот как только Бендамор пришел, они ни разу плей-офф не пропускали и ни разу в нем не вылетали рано. Но все равно как-то вот чего-то не хватало. Им не хватало... И вот всего, чего им не хватало, мне кажется, сейчас у них наконец есть. Они наконец заполучили в лице Фредерика Андерсона крутого вратаря, стартового, основного. Они сделали очень хорошее приобретение в лице Тони Дианджело, который заменил ушедшего Дуги Хэмилтона в качестве свободного агента. Только достался им за вообще крошечную долю той цены, которую бы стоил Хэмилтон. Они презентовали нам прекрасного совершенно новичка Сета Джарвиса, который, слушай, мы его не упоминали, конечно, в контексте претендента на Колдер Трофи, но мне кажется, в пятерке он там должен быть где-то, потому что играет просто здорово парень. И уже большую часть сезона провел в первом звене с Себастьяном Ахо и Тейвом Таравайненом. Ну и, собственно, их лидеры прекрасный сезон проводят. И сам Ахо, и Андрей Свечников, и Таравайнен. Да и, в общем, такие вот актеры второго плана тоже, знаешь, не тушуются. И, честно говоря, знаешь, невозможно упрекнуть там того же Винсента Трочика или Нину Нидерайтера в том, что они где-то недорабатывают. В общем, команда, мне кажется, они, вот, что называется, мотор на все цилиндры работает. Думаю, что они дожмут эту ситуацию. Они скрытые потенциальные лидеры столичного дивизиона уже и сейчас по потерянным очкам. И просто очень ровно и стабильно.
Да, да, мы уже поняли, что тебе симпатична эта команда.
Моему сыну в первую очередь.
Очень много
комплиментов. Поскольку.
Да, но я здесь с тобой соглашусь. Питтсбург, конечно, молодцы, но Каролина выглядит командой с несколько большим запасом прочности. Перечисляя достоинства этой команды, ты почему-то ни разу не упомянул Андрея Свечникова. Я исправлю этот недостаток.
Прослушал. Ладно.
Возможно. Окей, мы его признали первой российской звездой прошлой недели. И с 1 января набрал 22 очка в 16 матчах. На этом этапе лучший результат среди россиян 13-й в НХЛ.
Здорово, да. Нет, я бы упомянул как одного из лидеров, что они оба вместе с Ахо проводят отличный сезон. Совершенно верно, абсолютно согласен. Последний матч, кстати, Каролины, который они проиграли 2-3 в Миннесоте, он забил оба гола. Харри Кейнс. Молодец. Хорошо, Атлантический дивизион. Здесь мой фаворит, как ни странно, Торонто Мейпл Лифс. Ни Флорида, ни Тампа, Торонто. Я понимаю, что у них, да, по-прежнему остается большим знаком вопроса их многострадальная оборона. Ну, в общем-то, она не решена. Но, во-первых, я думаю, что они этот вопрос будут решать сейчас перед трейд-дедлайном. Мне почему-то кажется, что они наверняка проведут как минимум одну сделку, направленную на усиление обороны, потому что вроде бы все остальные компоненты у них присутствуют и так. Остин Мэтьюс с Марнером просто великолепно в этом году. Ну, я даже не знаю, кого из них выше поставить, честно говоря, потому что сумасшедшие сезоны оба проводят. Мэтьюс, безусловно, будет снова претендовать, как мы уже говорили, на приз лучшего снайпера. У Марнера вот последний там месяц-полтора совершенно немыслимый какие-то там. Что-то у него была серия 19 очков в 8 матчах. Где такое вообще видно? У них потрясающие спецбригады, и та, и другая. По-моему, в пятерке лучших обе. Ну и, собственно, вратари довольно хорошо тоже выглядят. И Джек Кэмпбелл, который там в последних матчах, может быть, он немножечко просел, там Мразик сейчас несколько стартов получил. Но в целом, если смотреть на сезон в целом, то они выглядят, я бы сказал, лучше, чем от них ожидали. И, конечно, главная, собственно, причина, почему, я думаю, они взлетят в итоге на первую строчку дивизиона, это они, конечно, мотивированы в этом дивизионе, как никто другой. Ну, потому что они пережили такой этот фильм кошмаров и ужасов в прошлом плей-офф с Монреалем, умудрившись проиграть эту серию, ведя в ней 3-1. И, кстати, посмотрите, где сейчас Монреаль. Лучшая команда НХЛ. Да, и поэтому, конечно, их мотивация совершенно запредельная. Они, безусловно, они понимают, что оценивать их будут не по результатам регулярки. Но очень не помешает выиграть в ней преимущество домашней площадки на весь плей-офф, как минимум до финала. И они будут к этому стремиться.
Ты знаешь, мой выбор – команда из Флориды, как ни удивительно. Либо Флорида, собственно...
Больше выбрать-то некого.
Либо Тампа, да. Но если серьезно, то я ставлю на Тампу, хотя борьба здесь, уверен, будет идти до последнего. Я думаю, что Никита Кучеров пережил уже все трудности после операции, после... Уже угодил он в ковид протокол. Я думаю, что у него все осталось позади, и он вытащит команду не только на первое место дивизиона, но и вновь заведет глубоко в плей-офф. Хотя, если говорить по сути, то не очень важно, особенно в Атлантическом дивизионе, какое место займет команда. Первое или второе, потому что, ну, там, третье, понятно, да, уже в первом раунде плей-офф у тебя не будет преимущества домашней площадки. Но, тем не менее, когда у тебя в дивизионе и Тампа, и Флорида, а на местах wildcard идут Бостон и Вашингтон, то, в принципе, с кем ты в первом раунде не играй, тебе будет все равно очень-очень сложно. Очень ровный, очень-очень сильный состав Восточной конференции, где не видно вообще ни одного слабого соперника в первом раунде плей-офф.
Да, это, кстати, очень правильный аргумент. И если помнишь, Тампа особенно и не делала акцента последние два года на том, что обязательно выиграть свой дивизион. Они в прошлом сезоне его и не выиграли. Более того, они... По-моему, в последнем матче регулярки были как-то больно разгромлены Флоридой.
Да-да-да.
Да, и в итоге получилась, так сказать, ситуация, в которой им пришлось с этой же Флоридой играть в плей-офф и без преимущества домашней площадки. Совершенно им не помешало.
Пройти весь путь.
Да, посмотрим, будет ли другой сама Флорида в этом году. Но и, да, я тебя услышал, они, конечно, безусловно, могут. Хорошо, следующий дивизион у нас центральный, и тут, слушай, по-моему, тут вообще даже не может быть двух мнений. Я, конечно, не знаю, что ты скажешь, мы не координировали этот момент с тобой, но тут Колорадо настолько сильнее всех, что даже я не представляю, кого еще можно там назвать. Они, сколько они там ведут у всех? Они на 9 очков, на 11. Открываю таблицу, извините, что я вот так
13, вот... подожди, нет, 9, да.
Да, на 9 очков опережают ближайшего конкурента в дивизионе. И, знаете, они, кстати, на удивление слабо начали чемпионат. Как-то в середине, середина октября, по середину ноября. Я помню, что по итогам 4 недель я их даже не ставил в топ-16 в своих этих вот, в своем рейтинге силы, который я по пятницам каждую неделю пишу для NHL.com.ru. И потом, ну, это просто их не остановить. Несокрушимы. Совершенно. Они выдали эту безумную 18-матчевую домашнюю победную серию. Выиграли 10 подряд всего. Ну и там у них практически там, эти поражения надо с лупы выискивать. Но их очень мало. В общем, потрясающе совершенно идут сейчас по дистанции. Ни у кого на них управы нет. Не видно слабых мест у команды. Да, и с этим Кейлом Макаром, который почти наверняка, на мой взгляд, выиграет Норриса, и, наконец, с выздоровевшим после всех неприятностей Нейтаном Маккинноном, и Ник Рантанен проводит отличный сезон, и Габриэль Ландеског проводит отличный сезон. Ну что тут говорить? Нечушкин снова здорово выглядит. Выигрывают. Не сомневаюсь даже, что они выиграют этот дивизион. И всю западную конференцию станут в ней лидером по очкам.
Ну да, ты прав, здесь сложно спорить. Миннесота, конечно, хороша, но сейчас не видно, что может остановить Колорадо от победы в дивизионе. Ты упомянул слабый старт Колорадо. Действительно, у них в первых 10 матчах было 6 поражений, между прочим. 6 поражений. На данный момент их 12 после 46 игр. Вот так вот, да. Так вот ребята прибавили.
Да, и знаешь, я, честно говоря, очень беспокоился за господина Беднара после этих вот... Сколько там, 12 матчей, да, ты говоришь,
10,
у них?
10 матчей и 6 поражений.
Да, да, после первых 10 матчей. Запросто мог вылететь, знаешь, я думаю, что в НХЛ ни один и не два генеральных менеджера, которые, вот, глядя на такую игру главного фаворита сезона на старте, оставят тренера работать.
Да, там причем было 2 поражения подряд от Коламбуса, что...
Точно. Конечно,
так себе, а потом пошло-поехало.
Да-да-да, вот это вот поражение последнее от Коламбуса было, видимо, поворотной для них такой точкой. Но хорошо, что Беннер удержался, по-видимому, его месседж еще для игроков не устарел, они все еще его воспринимают, и видим, как здорово они сейчас играют. Просто молодцы. Так, последний дивизион Тихоокеанский. Здесь мой фаворит, как все последние годы, Vegas Golden Knights. Немножко многострадальная, конечно, команда. Мне даже трудно скрывать, что я ей симпатизирую практически с момента ее появления в НХЛ, их пятый сезон в лиге сейчас. Они, конечно, моментами пробуксовывают, выдают совершенно невыразительные матчи, заставляя меня горевать и переживать по этому поводу. Но, аргумент в их пользу – это в том, что они продолжают оставаться лидерами дивизиона, при том, что у них, конечно, огромное есть пространство для улучшения своей игры. Они пережили очень серьезную такую лавину травм, да и, честно говоря, продолжают ее переживать, потому что, по-моему, только вчера или сегодня эта новость появилась, что Марк Стоун снова загремел в долгосрочный список травмированных на, не помнишь, сроков? Несколько недель?
Не говорят, какой точно срок, формулировка «до тех пор, пока понадобится». Максимально
это. Да. Не может это, конечно, радовать, потому что это, безусловно, их лучший оборонительный форвард, это их капитан, это их лидер, это такой харизматичный очень парень, который очень им нужен. И они долгое время играли без Макса Пачиаретти в этом сезоне уже, и у них, естественно, как и у всех, тоже масса народу выпадала в ковид-протоколе, пропадала там и Шити Адор, и Джонатан Маршессо, и все, кто вообще там задают тон. И Робин Линнер, на которого они сделали ставку в качестве основного вратаря, в общем-то, нельзя сказать, что он плохо играет, что у него слабый сезон, но он, безусловно, может играть сильнее и стабильнее. И тем не менее, они лидируют в дивизионе. Из хороших новостей, естественно, то, что завтра за них дебютирует наконец-то Джек Айкл, которого они выменили из Баффало и которому наконец-то сделали вот эту вот операцию, которую тот долго требовал в Баффало, где ему ее отказывали сделать. Они немножко уступают по потерянным очкам Калгари, но, мне кажется, в отличие от Флеймс, еще не показывали в этом сезоне той игры, на которую способны. А Вегас просто по опыту предыдущего сезона и двух сезонов, просто я видел своими глазами, какой они могут быть машиной тоже, как и Колорадо. Они могут быть абсолютной машиной. Они, собственно, и убрали Колорадо в плей-офф в прошлом сезоне, если помните, без вариантов. Верю.
Слушай, одна ремарка к Вегасу. Попадание Марка Стоуна в список травмированных, собственно, помогло вывести оттуда Джека Айкела. И мы помним, да, что когда Айкела только приобретали, ходили разговоры о том, что кого-то Вегасу, скорее всего, придется поменять, чтобы вписаться под потолок зарплат. Mm-hmm. Да, но сейчас зарплата Стоуна не считается, и поэтому Айкела можно вводить в состав, никого не обменивая. А мы помним, что...
Лучше бы, конечно, кто-нибудь, чья-нибудь другая бы зарплата выпала.
Да, помним, что болезненная потеря. Одним из кандидатов на обмен многие назвали Евгения Додонова, поэтому порадуемся пока за Евгения, что он остается в Вегасе. А мой же выбор в этом дивизионе – это Калгари. Мы почему-то об этой команде у нас не очень много говорят, а зря, потому что Дэрил Саттеру удалось создать очень интересную команду, в которой наконец-то найден баланс между атакой и обороной. Впереди феерит совершенно Джонни Гудро. 58 очков – это шестое место в лиге, причем 48 из них он набрал в равных составах. Это с солидным отрывом первое место. Его полезность плюс 36 – это первое место в НХЛ. Также в атаке прекрасно играют Мэтью Ткачук и Элиас Линдхольм. Сзади их страхует Якоб Маркстрем, вратарь, который уже 8 раз сыграл на ноль. Это на 4 больше, чем у ближайших преследователей. Поэтому я думаю, что Калгари очень достойно закончит регулярный сезон, но об успешности всего чемпионата можно будет судить в плей-офф, а мы помним, что именно здесь кроется, именно здесь зарыта калгарийская собака.
Да, одна твоя ремарка меня немножко кольнула, ты сказал, что Дэрил Саттер эту команду, он ее не создал, ее создали другие люди, он заставил ее играть. У них не так, чтобы там, какие-то огромные кадровые перемены случились в межсезонье, просто они не играли в прошлом году, а в этом Саттер, наконец, нашел к ней, видимо, правильный подход.
Не придирайся к словам, не придирайся.
Как я могу не придираться, когда такое? Да, собственно, Вот, собственно, наши фавориты дивизионов, в которых мы тоже слегка влюблены. Ну и теперь давай поделимся, признаемся в любви к командам, которые в плей-офф выйдут. Слушай, на Востоке я просто озвучу, наверное, свой список, потому что он, мне кажется, достаточно уже очевиден. Там как-то вот восьмерка лидеров, она настолько отделилась от всех остальных, что я, честно говоря, не знаю, будут ли у господина Демидова хоть одно расхождение со мной. В общем, там, я считаю, выйдут в плей-офф Каролина, Питтсбург, Вашингтон, Нью-Йорк Рейнджерс, Бостон, Торонто, Флорида и Тампа. Не в этом, естественно, порядке обязательно, но вот это вот моя восьмерка. Это то же самое, что и у тебя?
Да, это то же самое, что у меня. Действительно, первая восьмерка очень сильно отделяется от второй. Хотя, конечно, мы краем глаза присматриваем за Islanders, у которых сыграно на 8 матчей меньше, чем у Вашингтона, что много. Это в перспективе 16 очков. Но и отставание тоже огромное, 21 очко. Даже учитывая, если они выиграют все эти 8 матчей, отставание будет все равно большое. Да? Но, тем не менее, мы приглядываем за этой ситуацией, потому что и Вашингтон в последнее время притормозил. И здесь одна еще маленькая ремарочка. Перед началом сезона мы давали, помнишь, такие смелые прогнозы?
Помню смелые прогнозы.
Немножко сумасшедшие, безудержные. Да? И я в этих прогнозах говорю, что Детройт выйдет в плей-офф. Между прочим, Детройт находится на 9-м месте в конференции, отстает от Wildcard, конечно, серьезно, но тем не менее. Наверное, в следующем сезоне это уже будет не настолько сумасшедший прогноз.
Ну да, вот сейчас даже и не назвать его особенно смелым. Знаешь, мне, к сожалению, гораздо больше стыдно за мой несмелый прогноз. Был довольно трусливый прогноз, что Нью-Йорк Айлендерс выйдут в полуфинал. А их даже, да, и близко нет. Я вот скорее за Детройтом последил, чем за Айлендерс. Я, честно говоря, немножко уже перестал их мониторить. Они настолько далеко вообще от релевантности, по-моему, в этом сезоне.
Ну, ты зря. Они в последнее время очень неплохо играют.
Ну где? Ну, я не знаю. У них и дома, и в гостях больше поражений, чем побед.
Ну да, у них была очень длительная серия неудач. Была. Но сейчас они потихонечку выходят.
Проиграли последние два. Да, ну. Да, вот за Детройтом я бы еще, наверное, последил. Но так в целом, по-моему, картина на Востоке уже сформирована, и можно по этому поводу более-менее расслабиться. Да? Если кто-то начнет стремительно рушиться или стремительно догонять, то мы, естественно, мы это заметим по ходу пьесы, но что-то пока не похоже. Хорошо, вот на Западе гораздо все более плотно, и там, безусловно, возможны варианты. Я думаю, что мой список будет отличаться от того, что нам представит господин Демидов. Ты хочешь, чтобы я первый или ты зачитаешь?
Давай ты.
Хорошо. То, что не вызывает никаких сомнений, это Колорадо, Миннесота, Нэшвилл, Сент-Луис, Вегас и Калгари. Вот эти команды практически наверняка будут в восьмерке. То, что никоим образом не гарантировано, но вполне вероятно, с моей точки зрения, это вот остальные две – Эдмонтон и Лос-Анджелес. У Эдмонтона есть матчи в запасе, и мне кажется, они свой самый жуткий кусок сезона уже преодолели, и сейчас все-таки высовывают голову уже из ямы, в которую сами себя закопали. Вот. А Лос-Анджелес, они просто молодцы. Они неожиданно проводят очень крепкий, такой достаточно стабильный сезон. У них побед больше, чем поражений. Они сейчас стоят на 7-м месте в таблице конференции. Мне кажется, они там удержатся. Вот такая у меня восьмерка.
Слушай, ну у меня только одно разночтение. Вместо Лос-Анджелеса я ставлю на Анахайм. Мне кажется, у них примерно равные шансы. Но почему-то Анахайм мне кажется более крепким кандидатом, наверное, в первую очередь из-за вратаря Джона Гибсона.
Хорошо, логично. Ну что ж, вот был наш влюбленный эпизод. Поговорили обо всех, кого мы по-хорошему по хоккейному влюблены. Пора прощаться, наверное. Это был 35-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, эпизод вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на подкаст «За бортом». Если захотите оставить нам хороший отзыв, то за это вообще спасибо в квадрате. А мне, кстати, на следующей неделе предстоит короткая поездка в Нэшвилл на матч стадионной серии Predators против Lightning, где я наверняка буду люто ностальгировать по нашему, Серега, с тобой первому совместному финалу Кубка Стэнли 2017 года. Mm-hmm. Вот. Но обо всем этом мы обязательно расскажем на сайте NHL.com.ru, если надо, то еще вернемся к этому разговору в подкасте. Так что долго не прощаюсь. Сереж, спасибо, услышимся.
Тебе спасибо. Пока-пока.